Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главные темы этого часа. Следственный комитет России намерен предъявить сегодня новые обвинения оппозиционерам Леониду Развозжаеву и Сергею Удальцову. Сегодня исполняется 10 лет со дня ареста Алексея Пичугина, сотрудника службы безопасности ЮКОСа, приговоренного к пожизненному заключению. Итоги саммита «Большой восьмерки» и ожидания от выступления президента США Барака Обамы в Берлине. Эксперты, пользователи социальных сетей и жители провинциального российского города о запрете на усыновление российских детей однополыми парами. В Петербурге сегодня суд может признать иностранным агентом ЛГБТ-организацию «Выход». В Иркутской области обсуждают заявление Дмитрия Медведева о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Париже открывается World News Summit, в котором будут участвовать 900 главных редакторов средств массовой информации со всего мира. Все это в ближайшие 50 минут. У микрофона «Радио Свобода» Марк Крутов. Сегодня сотрудники Следственного комитета России, как ожидается, предъявят новые обвинения лидеру Левого фронта Сергею Удальцову и одному из активистов этого движения Леониду Развозжаеву. Как рассказала «Радио Свобода» адвокат Удальцова Виолетта Волкова, ему грозит обвинение в рамках так называемого «болотного дела». Сейчас Удальцова, находящегося под домашним арестом, обвиняют в подготовке массовых беспорядков на основании записей, показанных в фильме телеканала НТВ «Анатомия протеста 2». Возможно, сегодня обвинение будет конкретизировано, и Удальцова с Развозжаевым обвинят в организации столкновений демонстрантов с полицией 6 мая прошлого года на Болотной площади. Леонид Развозжаев со своим адвокатом Дмитрием Аграновским сейчас уже находится в Следственном комитете, там продолжаются следственные действия, а моя коллега Любовь Чижова тем временем поговорила с адвокатом Сергея Удальцова Виолеттой Волковой.
О том, что Следственный комитет собирается предъявить новые обвинения лидерам Левого фронта Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, им сообщили несколько дней назад. У адвоката Развозжаева Дмитрия Аграновского нет точной информации о сути новых претензий. Он предполагает, что его подзащитному будет предъявлено окончательное обвинение по анатомии протеста. Развозжаев вместе с другими оппозиционерами проходит по делу о подготовке массовых беспорядков, которое было возбуждено после показа на НТВ фильма «Анатомия протеста 2». В нем утверждалось, что российская оппозиция якобы готовит силовой захват власти на зарубежные деньги. Развозжаев в конце декабря прошлого года заявлял в суде о пытках со стороны следователей. По данным Следственного комитета, эта информация не подтвердилась. Позднее, по версии ведомства, оппозиционер распространил ложную информацию о следователе. Его сейчас обвиняют в заведомо ложном доносе. Также Развозжаева подозревают в незаконном пересечении в октябре прошлого года российско-украинской границы и обвиняют по первой части 332 статьи Уголовного кодекса. Адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова полагает, что его обвинят в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года. Ранее ему были предъявлены обвинения в приготовлении массовых беспорядков. В деле об организации беспорядков лидер Левого фронта до сих пор имел статус подозреваемого.
Дело в том, что это не могут быть даже предъявлены обвинения, они точно будут предъявлены. Дело в том, что по нашему уголовному процессу правоохранительные органы, следственные органы, которые ведут дело, обязаны предупредить защиту за несколько дней до предъявления обвинения. И мы о таком предъявлении обвинений были предупреждены. То есть мы не сомневаемся в том, какие следственные действия будут проходить. А относительно того, по каким статьям, видимо, будут предъявлены обвинения, то мы связываем это с объединением дел. А дело в том, что ранее Сергею было предъявлено обвинение по приготовлению к массовым беспорядкам, которые должны были якобы произойти осенью прошедшего года. Но дело все в том, что у нас это дело было объединено с делом по 6 мая, так называемым. И, соответственно, там эти массовые беспорядки уже произошли. Так вот, мы полагаем, что обвинения будут предъявлены именно по этому делу о том, что якобы Сергей, видимо, либо участвовал, либо организовывал эти массовые беспорядки, которые были проведены 6 мая. И, соответственно, мы полагаем, что будет предъявлено уже какое-то общее обвинение. Оно, возможно, еще будет даже не в окончательной редакции, потому что дело еще не закончено, и следственных действий с Удальцовым практически не проводилось. То есть там достаточно ограниченное количество следственных действий, таких фактически значимых. А все больше такие процессуальные действия, которые связаны там с различными экспертизами, ознакомлением с этими экспертизами и так далее.
Возможно ли, что Сергею Удальцову будет изменена мера пресечения?
Вполне возможно. Мы полагаем, что, конечно, это достаточно опасный момент, для Сергея Удальцова. Во-первых, вот после того, как он объявил о своем желании заявить о себе как о будущем мэре Москвы, у нас очень резко пошли следственные действия различные, то есть мы уже неоднократно вызывались на них. И, в общем-то, сейчас это предъявление обвинения. Ну, конечно, мы как бы полагаем, что его могут попытаться изолировать в следственном изоляторе. Но, может быть, этого и не произойдет, потому что условий домашнего ареста, который ему ранее был предъявлен, он не нарушал, и предполагать, что он что-то такое нарушит или что-то произойдет новое, у следственных органов нет. То есть они должны будут доказать, что какие-то условия были Удальцовым нарушены при отбывании вот этого домашнего ареста.
Виолетта, ну вот Сергей уже тоже писал, вернее, его сторонники писали в Твиттере о том, что новые обвинения могут быть связаны действительно с его желанием пойти на выборы мэра. Вряд ли власть действительно допустит Удальцова на выборы, но вот если бы вдруг так случилось, как вы считаете, вы как человек, лично знающий Сергея, наблюдающий за его политической деятельностью, многие ли бы за него проголосовали?
Вы знаете, сложно сказать, каковы были бы его шансы, но я так думаю, что он не занял бы последние места вот в этой, скажем так, табличке, вот в этом списке. А сложно говорить, конечно, но это мои личные как бы мнения, личное мое мнение о выигрыше данных выборов. Но, в принципе, во-первых, я полагаю, что у нас общество, несмотря ни на что, и несмотря там ни на какие тенденции, оно все-таки достаточно левого толка, как бы, в общем-то, ни говорили там определенные, может быть, там политологи, политтехнологи. И я думаю, что у Сергея было бы достаточное количество сторонников, которые бы за него проголосовали.
Что Сергей Удальцов сам думает и говорит о своем будущем?
Вы знаете, он человек достаточно прагматичный и, в общем-то, очень реалист по жизни, поэтому он прекрасно понимает, что в данной сложившейся ситуации, скорее всего, он будет осужден. Но, опять же, конечно, и мы обсуждали это не раз, он не совершал никакого преступления и не готовил никаких преступных вообще действий, никаких преступлений не готовил. И не получал никаких действий. Вот этот договор, который в отношении него был произведен Константином Лебедевым, конечно, мы узнаем, в конце концов, что он конкретно сказал, и нам будет это известно, и все об этом узнают. Потому что пока, в общем-то, есть только такие обрывочные данные из того дела, которое уже было заслушано в отношении Лебедева. Ну, я не могу сказать, что о чем сейчас конкретно думает Сергей, потому что очень тяжело залезть в голову даже к человеку, с которым очень долго общаешься и который защищаешь уже, в общем-то, длительное время, уже полтора года мы с ним. Но я думаю, что он как бы отдает себе отчет, что для него это уголовное дело может закончиться весьма печально.
Рассказывала адвокат Сергея Удальцова Виолетта Волкова. Всего болотное дело насчитывает около 30 фигурантов, двое из них уже осуждены. Максим Лузянин признался в участии в беспорядках и получил 4 года лишения свободы. Константин Лебедев, заключивший сделку со следствием и давший показания против Удальцова и Развожаева, получил 2,5 года колонии. В Замоскворецком суде Москвы в настоящее время рассматривается дело еще 12 обвиняемых. Расследование в отношении других фигурантов продолжается, большинство из них арестованы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Что касается дела Леонида Развожаева, то, как сообщил в своем твиттере несколько минут назад еще один его адвокат, Руслан Чанидзе, пока вы слушали этот материал, стало известно, что Леониду Развожаеву предъявлено окончательное обвинение в совершении 3 преступлений. Я напомню, что Развожаев является фигурантом нескольких уголовных дел. Это объединенное дело о беспорядках на Болотной площади в мае 2012-го и приготовление к организации массовых беспорядков на территории России. Очевидно, что вот эти два дела вылились в какое-то одно обвинение. Детали мы узнаем чуть позже. Ну, а еще 2 уголовных дела против Развожаева. Вы о них сейчас слышали. Это дело о незаконном пересечении границы и заведомо ложном доносе. Продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня ареста одного из самых известных в России осужденных по пожизненному заключению. Алексей Пичугин, бывший сотрудник службы безопасности ЮКОСа. Он считается первым среди сотрудников этой компании, арестованным и затем осужденных в рамках масштабного дела ЮКОСа. Дело Пичугина строилось вокруг предъявленных ему обвинений в совершении нескольких убийств. Через 2 года после ареста Пичугина президент России Владимир Путин в интервью французской газете заявил, что у арестованных и уголовно преследуемых юкосовцев руки в крови. Это, по всей вероятности, и стало сигналом российскому правосудию быть максимально жестким к соратникам Михаила Ходорковского и судить их без оглядки на международные нормы судопроизводства. Над темой работал Владимир Ведрашко.
19 июня исполняется 10 лет со дня ареста Алексея Пичугина. В 2003 году он был начальником отдела внутренней экономической безопасности компании «ЮКОС». Принято считать, что дело ЮКОСа началось с ареста Алексея Пичугина, который многие журналисты назвали «черной меткой» для Михаила Ходорковского. Тем более, что адвокаты Пичугина и он сам уже в суде утверждали, что следствие пыталось добиться от него показаний, порочащих руководство ЮКОСа и лично Ходорковского. Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина. Алексей Пичугин был арестован 19 июня 2003 года по обвинению в организации убийства якобы в интересах компании «ЮКОС» в 2002 году тамбовских бизнесменов Ольги и Сергея Гориных, а также в 1998 году покушение на главу управления по общественным связям мэрии Москвы Ольгу Костину и разбойного нападения и покушения на управляющего компанией «Роспром» Виктора Колесова. 14 июля в СИЗО ФСБ Лефортово в ходе допроса двое неизвестных, предположительно сотрудники ФСБ, применили к Алексею Пичугину так называемую «сыворотку правды». Результатом стали провалы в памяти, головные боли, галлюцинации, повышенное артериальное давление, перепады психического состояния, сильнейший фурункулез, повышенная температура и потеря 30 килограммов веса. 4 октября 2004 года в Московском городском суде под председательством Натальи Алихвер в закрытом режиме начались слушания по делу Алексея Пичугина, на которые по инициативе Генеральной прокуратуры Российской Федерации был наложен гриф «секретно». Однако ни одного секретного документа в ходе всех слушаний рассмотрено так и не было. Прервем знакомство с хроникой уголовного дела, чтобы спросить правозащитника Андрея Блинушева, почему дело Пичугина находится ныне на обочине общественного внимания?
Сейчас отношение к этому делу, на мой взгляд, неадекватно пониженное. Очевидно, сыграло свою роль еще и то, что Алексей Пичугин служил в органах госбезопасности до ЮКОСа. Предубеждение к сотрудникам спецслужб у многих существует. Если бы люди еще дали себе труд, конечно, внимательно почитать материалы, репортажи судебных процессов, заключения, приговоры, но это довольно сложный юридический материал, вот, который далеко не всем по силам, прям так скажем.
Говорил Андрей Блинушев, председатель Рязанского историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал», член правления Международного общества «Мемориал», главный редактор интернет-портала «Права человека в России». Из хроники уголовного преследования Алексея Пичугина. 30 марта 2005 года судья Наталья Алихвер вынесла Алексею Пичугину приговор. Сотрудник нефтяной компании «ЮКОС» был осужден на 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 14 апреля 2005 года Алексею Пичугину были предъявлены новые обвинения, в частности, в организации убийств в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и директора московской торговой фирмы «Феникс» Валентины Корнеевой. По версии гособвинения, Алексей Пичугин действовал, руководствуясь поручением вице-президента ЮКОСа Леонида Невзвина. 17 августа 2006 года был вынесен первый приговор по второму делу Алексея Пичугина. Судья Мосгорсуда Владимир Усов приговорил Алексея Пичугина к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 21 февраля 2007 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации своим определением отменила этот приговор, а дело вернуло в ту же инстанцию на новое рассмотрение, в ином составе суда. При этом суд указал в своем определении, что Алексею Пичугину нужно назначить более строгое, чем 24 года лишения свободы, наказание. 6 августа 2007 года был вынесен второй приговор по второму делу Алексея Пичугина. Судья Петр Штундер приговорил его к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. 4 марта 2007 года Алексей Пичугин был этапирован в федеральное казенное учреждение «Исправительная колония номер 6» города Соль-Илецк Оренбургской области «Черный дельфин» для осужденных к пожизненному лишению свободы. 23 октября 2012 года Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ, признал несправедливым разбирательство по первому уголовному делу Пичугина. Страсбургский суд постановил, что в отношении бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа были нарушены статьи 6 «Право на справедливое судебное разбирательство» и 5 «Право на свободу и личную неприкосновенность» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Юрист Владимир Гладышев дал высокую оценку решению Европейского суда по правам человека от 23 октября 2012 года. В тот самый день с ним связалась моя коллега Ирина Лагунина.
Итак, Владимир, Европейский суд по правам человека счел процесс по делу Пичугина несправедливым и постановил взыскать с российских властей 9500 евро в пользу Алексея Пичугина. Что дальше?
Российский суд вряд ли, конечно, согласится с Европейским судом по правам человека, но в данном случае и не ожидалось, что Алексея Пичугина немедленно отпустят после данного решения. Самое главное в этом решении то, что из дела ЮКОСа был изъят очень важный элемент, то, о чем Путин говорил, у них руки по локоть в крови. Оказалось, нет. Оказалось, что все это фактически вранье, и Европейский суд по правам человека нашел очень серьезные нарушения в процедуре суда, причем такие, которые не позволяют говорить, что реально был настоящий суд в отношении очень серьезных обвинений в убийстве. Получается, что в колонии «Черный дельфин» держат невинного человека, который был приговорен к пожизненному заключению в результате абсолютно несостоятельного суда. Вот это главный итог. Это, безусловно, победа. Естественно, в нормальное, хорошо организованное государство человека выпустили бы немедленно после такого решения. Но в данных обстоятельствах это лучшее, на что можно было надеяться.
Сказал юрист Владимир Гладышев, отвечая на вопрос моей коллеги Ирины Лагуниной. Решение Европейского суда по правам человека вступило в силу.
Владимир Ведрашко о деле Алексея Пичугина, бывшего сотрудника службы безопасности компании ЮКОС, арестованного ровно 10 лет назад. Тем временем в интернете продолжается акция в поддержку бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского, который отбывает срок по обвинениям в мошенничестве, хищении нефти и неуплате налогов. Ровно через неделю, 26 июня, Ходорковскому исполнится 50 лет. К этому юбилею в интернете каждый день будут публиковаться видеопослания известных людей с поздравлениями и пожеланиями Ходорковскому. Их можно посмотреть и на сайте Радио Свобода, свобода.орг, а прямо сейчас в эфире услышать последние из этих писем. Слова поддержки Михаилу Ходорковскому произносит журналист Наталья Геворкян.
Миша, дорогой, здесь на воле у вас есть все, что нужно для счастья. Любимая и любящая семья, друзья. Мое пожелание про то, что за стеной. Выйдите оттуда живым, по мере возможности здоровым. Впереди долгая жизнь, и я очень надеюсь, что она будет не менее насыщенной и успешной, чем та, о которой вы написали в книге. И в этой будущей жизни, которая вам предстоит, пожалуйста, удивите нас. Наташа.
Послание журналиста Натальи Геворкян Михаилу Ходорковскому в рамках кампании поддержки к 50-летию бывшего главы ЮКОСа. Смотрите этот и другие видеоролики проекта на сайте Радио Свобода, свобода.орг. Говорит Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». И сейчас переходим к главным мировым новостям. Владимир Путин, как человек, ответственный за провал попытки «Большой восьмерки» выработать общую сирийскую стратегию. Для многих американских комментаторов готовность российского президента пойти на открытый разрыв с коллегами по «восьмерке», отказавшись поддержать проект коммюнике с требованием к Башару Асаду отказаться от власти в Сирии, выглядит самым значительным результатом завершившегося во вторник саммита. Официально Москва, впрочем, делает упор на тот факт, что коммюнике, пусть и без этого требования, было России подписано. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин.
Хотя трактовка того, что произошло на саммите в Северной Ирландии, варьируется разными средствами информации, американские комментаторы сходятся на том, что такой исход встречи восьми лидеров не дает поводов для оптимизма относительно завершения сирийского конфликта и перспектив отношений Москвы с западными столицами. Информационное агентство Рейтер объявило о том, что Путин торпедировал попытки «Большой восьмерки» изгнать Асада. Газета Christian Science Monitor задает вопрос, не последует ли за изоляцией Владимира Путина на саммите в Северной Ирландии превращение «Большой восьмерки» в «Большую семерку» плюс Россия. Саммит «Большой восьмерки» зашел в тупик по Сирии, пишет Нью-Йорк Таймс. Судя по всему, Вашингтон и его ближайшие союзники не ожидали, что Владимир Путин, вопреки традициям «Большой восьмерки», воспользуется этим форумом для того, чтобы публично обрушиться на своих партнеров с критикой их намерения начать поставки вооружений сирийской оппозиции, при этом отстаивая свое право вооружать сирийскую армию. Западные столицы, как подозревают аналитики, все-таки надеялись на то, что Путин, пусть в дипломатичной форме, поддержит идею отказа Асада от власти, поскольку, как выразился британский премьер-министр, невозможно представить, что человек, чьи руки в крови соотечественников, будет продолжать играть роль в жизни страны в будущем. Надежды западных лидеров на то, что Россия может стать партнером в разрешении сирийского кризиса, тщетны, потому что они склонны упускать из вида один из основных мотивов действий Владимира Путина. Так считает мой собеседник Стивен Бланк, военный эксперт, профессор. Дело в том, что для Путина ставкой в этой ситуации является не будущее Сирии, а будущее России, говорит Стивен Бланк. Он, я думаю, верит в то, что Соединенные Штаты, поддерживая демократию в разных концах мира, пытаются подорвать систему правления, которую он создал в России. Путин рассматривает сирийский конфликт в контексте этих усилий США и готов сделать все, чтобы не допустить падения союзного режима. Сюда, конечно, примешивается и желание сохранить остатки геополитического влияния России, соображение престижа. Ему хочется, чтобы Москву воспринимали серьезно. Но главное заключается в том, что он видит в этих предложениях злой умысел Вашингтона, попытку демократизировать страны, сходные по форме правления с Россией, страны, находящиеся в ее сфере влияния, и он не позволит этого сделать. Но интересно, что при этом многие американцы, как и британцы, поддерживают аргумент Путина о том, что вооружение сирийской оппозиции – это опасная идея, поскольку западное оружие может попасть в руки радикалов, которые обернут его против западных стран. Как вы относитесь к такому тезису российского президента? На мой взгляд, это проявление крайнего лицемерия. Российское оружие поступало колумбийской террористической группе ФАРК, различным африканским режимам и Ирану. Сирийские власти поставляют российское вооружение радикальному движению Хизбалла с санкцией Москвы. Вы считаете, что Вашингтон начнет поставки вооружений противникам режима Асада? Как далеко может зайти такая помощь? Вероятно ли, например, установление бесполетной зоны в сирийском воздушном пространстве? По моему мнению, Соединенные Штаты действуют с громадным запозданием. Вашингтон давным-давно должен был помочь оппозиционным силам организоваться, а не отдавать инициативу суннитским исламским радикалам. Дело уже дошло до использования режимом Асада химического оружия. Пока Асад остается у власти, Сирия будет оставаться очагом дестабилизации всего региона. Соединенные Штаты вынуждены в такой ситуации действовать. Поставки оружия повстанцам – это решенный вопрос. Я не исключаю, что будет принято решение и об организации бесполетной зоны, согласие или без согласия на это России. И я не думаю, что она остановит Запад или даже рискнет это сделать. Такова точка зрения Стивена Бланка, американского военного эксперта. Публичное противостояние Барака Обамы с Владимиром Путиным по принципиальному вопросу заставило некоторых критиков президента Обамы, например, бывшего посла США в ООН Джона Болтона, заговорить о том, что это новое свидетельство серьезных внешнеполитических просчетов президента, в том числе ставки на широкое сотрудничество с Кремлем. Сам президент Обама, впрочем, предпочел привлечь внимание к тому, что связывает две страны, США и Россию. Например, обоюдное желание остановить насилие в Сирии. Как пишут американские комментаторы, президент продолжает надеяться на сотрудничество с Россией и по иранской ядерной проблеме.
Рассказывал Юрий Жигалкин. И в продолжении темы, сразу после саммита «Большой восьмерки» президент США Барак Обама отправился в Берлин с первым государственным визитом в Германию. Сегодня он произнесет речь у Бранденбургских ворот за неделю до 50-летней годовщины выступления здесь же, тогда еще прямо у Берлинской стены, президента Джона Кеннеди, в котором прозвучала легендарная фраза «Я берлинец». Несмотря на огромную личную популярность Обамы в Германии, послушать его речь лично смогут лишь 4000 человек, хотя, по мнению аналитиков, при свободном свободном доступе на площадь у Бранденбургских ворот их могло бы быть в десятки раз больше. Само собой, вокруг распределения приглашений на речь возникла масса споров. Подробнее об этом и о том, как Берлин готовится к речи Барака Обамы, сейчас в прямом эфире «Радио Свобода» расскажет наш корреспондент на месте событий Юрий Векслер. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте, Марк. Хотел вас поправить, что Кеннеди все-таки выступал не перед Бранденбургскими воротами, а около ратуши Шенберг, а перед ними выступал Рейган позднее. Но это не играет, это третья речь американского президента вообще в истории Германии. Погода у нас замечательная, 8 тысяч полицейских все охраняют, все подступы к территории, где курсирует президент Америки. И, в общем, кому-то это не нравится, но все понимают, что охранять американского президента нужно. В данный момент он находится на территории дворца бундеспрезидента Яхима Гаука и вскоре направится в резиденцию канцлера Ангелы Меркель. Из народа, так можно сказать, к нему допущены только 29 школьников школы имени Джона Кеннеди. Есть такая школа, которая образовалась и была так названа после гибели президента Кеннеди. Дальше по плану переговоры с Меркель. Тут разные есть как бы версии. То ли это будут переговоры без переводчика. Меркель хорошо владеет английским. Но все-таки в других сообщениях говорится, что будут переговоры. Потом будет пресс-конференция в 12:30. А потом будет обед. Вот тут точно написано «с глазу на глаз». Значит, там переводчики не потребуются. Среди тем, которые, возможно, будут обсуждаться, представитель канцлера назвал развитие в Сирии, в Афганистане и на Ближнем Востоке и, скорее всего, трансатлантический договор о свободной торговле. Тут курсирует сообщение о том, что, скорее всего, мы услышим из уст президента Соединенных Штатов. В частности, такое неожиданное сообщение, что Обама при этой речи предложит России масштабное атомное разоружение. Но американские комментаторы говорят, что он будет говорить, конечно, о Кеннеди, и будет ориентировать свою речь на будущее, отмечая при этом, что не случайно он привез в Берлин своих дочерей, вообще приехал с семьей. Несколько тоже новое сообщение, что перед Бранденбургскими воротами будет выступать не только Барак Обама, но и Ангела Меркель. До сегодняшнего дня я не видел сообщения о том, что она будет говорить. Вот среди таких вокруг сообщений есть интересный факт, что здесь находится специально прилетевшая из Кении двоюродная сестра Барака Обамы. Значит, у него таких сестер, конечно, много, но с ним поддерживает отношения с юности. Ей 53 года, она германистка по образованию и по профессии, зовут ее Аума Обама. Соответственно, она блестяще говорит по-немецки, и, конечно, немецкие СМИ ждут от нее отдельного комментария по поводу встречи с родственником таким и, соответственно, по поводу вообще всего, что происходит, визита. Ну, а, соответственно, все ждут, конечно, речи в 15:10, так написано. Ну и посмотрим, что там нас ожидает.
Спасибо, Юрий. Юрий Векслер из Берлина, где через 4,5 часа у Бранденбургских ворот выступит с торжественной речью президент США Барак Обама. На нашем сайте свобода.орг вы сможете увидеть прямую трансляцию этого события с комментариями журналистов «Свободы». Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В следующей половине часа российских сирот лишили еще одного шанса на семью. Госдума приняла поправки в закон, запрещающие усыновление российских детей однополыми парами и родителями-одиночками из стран, где легализованы однополые браки, а это уже более 10 европейских государств. В Санкт-Петербурге возобновился суд по делу некоммерческой ЛГБТ-организации «Выход». Ее могут признать иностранным агентом. В Иркутской области обсуждают заявление премьер-министра Дмитрия Медведева, поддержавшего закрытие Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. В Париже открывается World News Summit, в котором будут участвовать 900 главных редакторов средств массовой информации со всего мира. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня исполняется 10 лет со дня ареста бывшего начальника отдела внутренней экономической безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина, отбывающего пожизненное заключение. Следственные органы в среду предъявили Леониду Развожаеву обвинение в окончательной редакции по делу о подготовке массовых беспорядков. Сегодня же, как ожидается, следователи должны доставить Следственный комитет и предъявить новое обвинение лидеру Левого фронта Сергею Удальцову, который находится под домашним арестом. В Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности в связи со взрывами и пожаром на военном полигоне в поселке Нагорный рядом с городом Чапаевск». Взрывы произошли вчера вечером. По данным местных властей, пострадали 34 человека, 15 госпитализированы. Президент США Барак Обама планирует предложить сокращение Соединенными Штатами и России стратегических ядерных боеголовок еще на треть. Как сообщил представитель американского правительства, Обама выступит с этой инициативой сегодня в Германии во время визита в эту страну. Лидеры «Большой восьмерки» на саммите в Северной Ирландии призвали как можно скорее провести международную конференцию в Женеве по политическому урегулированию в Сирии. В коммюнике лидеры «Большой восьмерки» также договорились оказать народу Сирии гуманитарную помощь на сумму в $1.5 миллиарда. Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж ровно год скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне. По словам Ассанжа, он опасается, что если покинет это место, его могут выдать США, где будут судить за распространение секретной информации. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 88 копеек, евро 42 рубля 52 копейки. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Государственная Дума России накануне приняла во втором чтении, а в пятницу примет в третьем, поправки в законы, связанные с усыновлением российских детей за границу. Если так называемый закон Димы Яковлева в начале этого года ввел запрет на усыновление российских детей в США, то теперь сиротам закрыт путь и в многие европейские страны. Речь идет о государствах, где легализованы однополые браки. Отныне будет запрещено передавать сирот в гомосексуальные семьи. Но таких случаев и раньше практически не было, рассказала в интервью «Радио Свободы» эксперт некоммерческой организации «Юристы за конституционные права и свободы» Татьяна Глушкова. А вот вторая часть этого запрета удивляет еще больше. Российских сирот будет запрещено передавать даже родителям-одиночкам, если они живут в странах с легализованными однополыми браками, из-за опасений, что впоследствии такие родители вступят в однополый брак. Этот запрет, по словам Татьяны Глушковой, не имеет смысла. Существует множество способов его обойти. Пока могут усыновлять детей и российские гомосексуальные пары, поскольку самого понятия однополого брака в российском юридическом поле не существует. Впрочем, дальнейшие действия депутатов будут направлены на устранение этого пробела, и ранее усыновленных детей можно будет по обычному доносу изъять у родителя-одиночки, скрывающего от властей свой однополый союз, рассказала мне Татьяна Глушкова. Как вы относитесь к этим поправкам и какого количества российских сирот они коснутся? Вот первый заместитель председателя комитета по вопросам семьи в Госдуме Ольга Баталина говорит, что в прошлом году в страны, где легализованы однополые браки, было передано более 800 детей. Сколько таких стран? Действительно ли эти цифры соответствуют реальности?
В настоящий момент однополые браки разрешены в 13 странах. И еще в некотором количестве стран такие законы уже приняты, но вступят в силу 2014 года. Да, действительно, количество сирот, которые передаются в странах, где разрешены однополые браки, эта цифра примерно соответствует действительности. Однако необходимо знать, сколько из таких сирот действительно передаются в однополые пары. Да? Об этом Ольга Баталина умалчивает. В действительности же в настоящий момент неизвестно ни одного случая, когда российские сироты действительно были переданы на воспитание в однополую пару. Да.
Вот речь идет о запрете усыновления в страны, где разрешены однополые браки, одиночки, людьми, которые не состоят в браке. То есть вот таким образом идет эта перестраховка. Вы говорите, что де-факто вообще неизвестно о случаях усыновления российских детей или переусыновления их там уже однополые полными семьями. То есть получается, что дети просто лишаются возможности быть усыновленными родителями-одиночками. А много вот таких усыновлений было раньше, до этого запрета, родителями, которые вообще не состоят в браке, вот в этих развитых странах.
Вы знаете, вот, к сожалению, статистики именно по количеству усыновлений одиночками у меня нет. По той простой причине, что все случаи усыновления, которые там так или иначе известны мне, это были случаи усыновления парами, да? Вполне вероятно, такие случаи есть. Эта перестраховка, связанная с запретом усыновления одиночками, она обуславливается неким страхом того, что родитель-одиночка вступит в однополый союз, да, или, допустим, тем, что он состоит в фактическом однополом союзе, не разглашая этого органам опеки и попечительства, да. Но таким же успехом можно говорить о том, что родители, которые состоят в разнополом союзе, они разведутся, ребенок останется с кем-то из них, и этот родитель вступит в будущем в однополый союз, поскольку в таких странах, как правило, как бы гетеросексуальные и гомосексуальные союзы, они полностью уравнены в своем статусе.
А как обстоит дело с усыновлением детей однополыми семьями в России? Официально оно запрещено, но де-факто сейчас практикуются какие-то способы обойти этот запрет? Вот депутат Елена Мизулина говорит, что, возможно, в будущем детей из таких семей будут изымать. Ну, буквально по доносу получается.
В России, да, в России запрещено усыновление детей однополыми парами, однако у нас, собственно говоря, и сами однополые браки как таковые не признаются. Поэтому невозможно некое юридическое закрепление однополого союза. В то же время в России разрешено усыновление детей одинокими гражданами, не состоящими в браке. Разумеется, при усыновлении, если будет, грубо говоря, конкуренция за ребенка между семейной парой и одиноким гражданином, предпочтение, вероятно, всего будет тот же семейной паре. Но усыновление детей одинокими гражданами также допускается и практикуется.
Да и о конкуренции, я так понимаю, при российском количестве усыновлений речи нет.
Да, но о конкуренции действительно, как правило, речь не идет. Соответственно, усыновление в однополую семью может быть особенно как усыновление ребенка одиноким гражданином, который фактически проживает в однополом союзе. Соответственно, отобрание ребенка из такой семьи возможно, как вы верно отметили, только по доносу со стороны соседей, коллег и так далее, утверждающих, что данный гражданин, усыновивший ребенка, фактически проживает в однополом союзе.
И для этого никаких новых законов принимать не нужно. То есть это все может происходить уже сейчас. Вот я могу написать донос на своего соседа, что у него де-факто однополый брак, и к нему придут и заберут усыновленного им ребенка.
Нет, в настоящий момент такое основание для отмены усыновления, как фактическое проживание гражданина в однополом союзе, отсутствует. В семейном кодексе закреплены основания отмены усыновления ребенка. Соответственно, это следующее основание. Если усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, если они злоупотребляют с родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом и наркоманией. То есть, как мы видим, такого основания, как проживание в фактическом однополом союзе, среди оснований для отмены усыновления, нет. Но проект Мизулиной предполагает внесение дополнительных оснований для отмены усыновления, потому что иначе невозможно воплотить ее предложение в жизнь.
Говорила эксперт некоммерческой организации «Юристы за конституционные права и свободы» Татьяна Глушкова. А как относятся к этому запрету простые россияне? Мы попросили нашего корреспондента Сергея Хазова спросить у жителей Самары, что они думают о запрете на усыновление российских сирот однополыми парами за рубежом. И получили, надо сказать, куда более толерантные ответы, чем ожидали сначала.
Существует такая иллюзия, что проблему детей способно просто решить государство, что это, в принципе, их проблема, властей. Никакие законы, никакие даже финансовые поощрения не способны подарить человеку вот такую жертвенность, такую способность полюбить ребенка.
Особо не беспокоит, но, в принципе, конечно, надо быть терпимым. Все люди одинаковы, все равны.
Мои друзья, они говорят, что это аморально. Но если наш мир настолько толерантен, что все это уже выходит за рамки андеграунда. Ей были всегда. Все это станет нормой. Все мы рождаемся бисексуальными, просто каждый выбирает свой путь под давлением общественности или из-за собственных взглядов на жизнь. Так что каждый выбирает сам.
В общем-то, не очень понятно, что такое традиционное отношение, что такое нетрадиционное. Явно дискриминационный закон, не соответствующий федеральному законодательству, Конституции, Европейской конвенции о защите прав человека. То есть, как подоплека-то ясна.
В каждом конкретном случае лучше бы заботливые социальные работники принимали решение. Ребенок должен быть счастлив любыми родителями. Мы столько издевались над любовью. Но другой посыл, вот если я получу четкий ответ, можно ли пропагандой сделать ребенка гомосексуалистом, или наоборот, нельзя, вот тогда я могу точно сказать.
Я за то, чтобы любой человек усыновлял детей, чтобы они не оказались на улице. Я не против того, что они будут наследовать, может быть, эту однополую любовь. Уже как бы по принципу, чем бы дитя не тешилось, что он делает в койке, это, я думаю, что он без Государственной Думы, так и без великого мыслителя Путина разберется.
Мне кажется, когда создаются вот эти однополые семьи, и туда еще берут детей, просто идет рекрутирование. Туда начинают детей уже формировать, мне кажется, в этом направлении. Геи из мальчика кого они могут воспитать? Но мне кажется, только себе подобного. Ну, потому что дети вообще копируют своих родителей.
Мое личное отношение отрицательное. Существует энергетика и мужская, и энергетика женская. И это разное. И только в сочетании вот этих энергетик мужской и женской ребенок получает гармоническое восприятие мира.
Так, самарцы отвечали на вопрос, как вы относитесь к запрету на усыновление детей однополыми парами. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Небольшой опрос на эту тему Радио Свобода устроила и на своей страничке в Фейсбуке. Как вы относитесь к запрету на усыновление российских детей однополыми парами из стран, где гомосексуальные браки легализованы? Здесь результаты такие. Осуждает запрет подавляющее большинство читателей нашей странички в Фейсбуке. 51 ответивший выбрал вариант «Осуждаю, любая семья лучше, чем детский дом». 25 человек «Осуждаю, не дело депутатов лезть в частную жизнь людей». 19 ответивших вообще не понимают, почему российские власти так озабочены этой темой. И лишь 7 человек одобряют принятие таких поправок в закон. Участвуйте в вопросах Радио Свобода на наших страничках в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, и мы продолжаем информационную программу «Свобода в полдень». Следующая тема тоже связана с правами меньшинств России. Сегодня в Санкт-Петербурге возобновился суд по делу ЛГБТ-организации «Выход», которую прокуратура требует оштрафовать за отказ регистрироваться в качестве иностранного агента. В суде работает наш корреспондент Татьяна Вольская, она сейчас на прямой связи со студией «Свободы». Здравствуйте, Татьяна. Какие аргументы приводят представители «Выхода» в свою защиту и какие документы представили суду прокуроры? Можно ли уже сегодня ожидать решения по этому делу?
Здравствуйте. Да, вот именно в эти минуты решение и ожидается. Судья удалилась в совещательную комнату, чтобы вынести вот это уже долгожданное решение. А заседание началось, наверное, стоит сказать об обстановке сначала, потому что в этот раз, как и в прошлый, сюда пришла такая группа противников ЛГБТ, причем, конечно, вид их в очередной раз не поразил. Они пришли вместе с православным священником, во всяком случае, человеком одетым, как православный священник. Это были такие крепкие молодые люди, там 6, 7 или 8, и они действительно очень оскорбительно так-то подшучивают в коридорах над ЛГБТ. И, в общем, это очень неприятно. В прошлый раз они улюлюкали, когда, и кричали «Ура!», когда отвергалось ходатайство защиты. В этот раз их предупредили, что, значит, этого делать не стоит. Но все равно даже в зал суда они входили очень агрессивно и с какими-то угрозами. В любом случае, в зал набилось около 20 человек, и Дмитрий Бартенев, адвокат ЛГБТ-организации «Выход», вот представил тот документ, собственно говоря, за который и откладывалось сегодняшнее заседание, а именно заявку в некую нидерландскую организацию, заявку на грант. И они пытаются доказать, что вот эта заявка в том виде, в которой она представлена прокуратурой, приобщена к делу, она не может быть рассматриваема как аргумент, потому что это не заверенный документ и не окончательный, он носит скорее внутренний промежуточный характер, и окончательные формулировки этой заявки, они уже совсем другие. И он вот приводил на заседание именно примеры, именно текстуальные расхождения, смысловые действительно очень большие. Ну вот, так сказать, прислушается ли судья к аргументам защиты или нет, это будет известно в ближайшие же минуты. А уже в час после этого заседания назначено второе дело, собственно говоря, по тому же поводу, потому что сейчас слушается дело самой организации, а вот с часа должно слушаться дело в отношении ее руководителя Анисимовой. Вот. И, собственно говоря, ни у кого вообще настроение самое пессимистическое, и судя уже по прошедшим делам, по прошедшим приговорам, все ожидают, что приговор будет вынесен не в пользу ЛГБТ-организации «Выход».
Спасибо, Татьяна. Оставайтесь на связи. Татьяна Вольская о судебном процессе по делу петербургской некоммерческой организации «Выход», которую власти требуют признать иностранным агентом. Если это произойдет сегодня, «Выход» станет пятой НКО в России, оштрафованной по закону об агентах. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». И в ее завершении несколько международных тем. Сегодня в Италии ключевой день для Сильвио Берлускони и для правительства страны. Конституционный суд должен высказаться о подсудности или неподсудности бывшего премьер-министра, а также о том, может он занимать государственные должности или нет. Из Рима передает корреспондент Радио Свобода Всеволод Гнетий.
19 июня – ключевой день для Сильвио Берлускони и для правительства Италии. Предстоящая неделя является знаковой и решающей для судьбы политической карьеры Сильвио Берлускони, который считает себя жертвой судебного остервенения. На днях была официально опубликована мотивация судебного решения относительно обвинительного приговора к лишению свободы на один год за моральное соучастие в распространении содержания незаконного прослушивания телефонных переговоров известного левоцентристского политика Пьеро Фассино. За этим последовал еще один обвинительный приговор – за приобретение права на трансляцию американских телесериалов по искусственно завышенным ценам, создание секретных фондов в офшорах и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. По мнению судей, Берлускони в качестве владельца медиахолдинга Mediaset не мог не знать о незаконных операциях. Сильвио Берлускони чувствует себя потерянным и покинутым даже самыми ближайшими союзниками и соратниками. И именно этим объясняется его самоустранение от участия в региональных административных выборах, прошедших в Италии в конце мая нынешнего года. Партия Берлускони «Народ свободы» потерпела на них сокрушительное поражение. По мнению некоторых наблюдателей, Берлускони хотел таким образом продемонстрировать то, что случится с партией в том случае, если в результате вступившего в силу приговора он будет лишен права заниматься политической деятельностью и занимать посты в государственной администрации. Последней надеждой Берлускони является президент Италии Джорджо Наполитано, на вмешательство которого в ход судебных процессов Берлускони возлагал большие надежды. Согласно Конституции Италии, президент не имеет права вмешиваться в отправление правосудия. Однако Берлускони вполне было бы достаточно моральной поддержки, то есть признания самого факта, что против него ведет кампания судебного преследования. По мнению адвокатов Берлускони, не следует ждать ничего хорошего от суда первой инстанции в процессе Руби, решение по которому должно быть вынесено 24 июня с морально уничижительной мотивировкой обвинительного приговора. Сам Берлускони отвергает все выдвинутые против него обвинения.
Бунга-бунга – это всего лишь приятное времяпровождение, в этом нет никакого преступления. Следовательно, речь идет о неправомерном вмешательстве в частную жизнь гражданина со стороны Миланской прокуратуры. К тому же с огромными расходами за счет итальянских налогоплательщиков. Мне сказали, уже не знаю, насколько это правда, что были проведены прослушивания 180 тысяч телефонных переговоров. Я говорил со своими адвокатами, которые мне подтвердили, что в ходе процесса, в ходе заявлений для нас и для прокуратуры и суда, Руби ни разу не изменила показания. Она также ни разу не заявила, что имела со мной отношения определенного типа, а именно она ни разу не сказала, что имела сексуальные отношения с Сильвио Берлускони.
На процессе Руби защитник Берлускони, адвокат Николо Гедини, сравнил своего подзащитного с французским королем Людовиком XVI, а себя самого с его адвокатом Раймоном де Сез, заявив, что тогда публичная речь защитника была достойной, но, несмотря на это, исход процесса был фатальным. Не рассчитывая на благоприятный для себя исход процесса Руби, судебное решение по которому будет вынесено 24 июня, Берлускони и его адвокаты-защитники уповают на решение Конституционного суда Италии относительно уважительной причины в процессе Медиасет, то есть ввиду исполнения обязанности премьер-министра и передача медиахолдинга в доверительное управление. Берлускони мог быть в неведении относительно операционной деятельности его предприятий. Вот как прокомментировала процесс по делу медиахолдинга Mediaset сенатор Роберто Ломбарди, руководитель фракции движения «Пяти звезд» в Нижней палате парламента.
Мы выносим порицание политического характера, поскольку органы судейского сообщества выполнили свою работу, предоставив общественности мотивировку обвинительного приговора на этом процессе. Достоин политического порицания тот факт, что данное лицо Берлускони действовало таким образом, чтобы уклониться от уплаты налогов. К тому же он сам публично признал, что прекрасно обойти налоговые органы, уклониться от уплаты налогов, поскольку это является необходимостью. Достойно порицания, что этот человек, неоднократно занимавший пост премьер-министра, до сих пор заседает в парламенте.
ancora all'interno delle aule del Parlamento.
В случае неблагоприятного для Берлускони решения, это откроет дорогу для вынесения кассационным судом окончательного обвинительного приговора в отношении Берлускони осенью. Если это произойдет, то ему будет запрещено занимать государственные должности. Нельзя также сбрасывать со счетов, что в случае утверждения приговора кассационным судом Берлускони рискует быть осужденным на 4 года лишения свободы. Маловероятно, с учетом отсутствия судимости и преклонного возраста, что Берлускони отправится отбывать срок тюремного заключения в места лишения свободы. Тем более, что согласно реформе пенитенциарной системы, предложенной министром внутренних дел Италии Анной Марией Кончельери, все осужденные к лишению свободы на срок до 6 лет будут отбывать его под домашним арестом.
Из Рима передавал корреспондент «Радио Свобода» Всеволод Гнетий. А в Париже сегодня открывается трехдневный саммит глобальной сети редакторов. Международная ассоциация, объединяющая 900 главных редакторов средств массовой информации со всего мира. Среди главных тем саммита – использование беспилотных летательных аппаратов в работе журналиста. Смогут ли роботы заменить репортера во время проведения масштабных спортивных мероприятий или даже военных действий? С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Перевернуть редакцию вверх дном. Примерно так можно перевести на русский язык тему открывающегося на будущей неделе саммита глобальной сети редакторов «Hack the Newsroom». Современные редакции отстали от времени. И если они хотят сохранить аудиторию, им просто необходимо адаптироваться к новым реалиям и извлекать пользу из технологического прогресса, вместо того, чтобы считать себя его жертвой, объясняет в интервью «Радио Свобода» Бертран Пекри, глава глобальной сети редакторов.
Возьмите, например, редакцию печатного издания. Это просто механическое нагромождение. Отдельно работает редакция печатной версии, отдельно работает интернет-редакция. Потом к этому прибавили еще отдельную редакцию, которая занимается планшетами и мобильными телефонами. И зачастую все эти редакции существуют сами по себе, не составляя единое целое. Журналисты из этих редакций вместе не работают и не обладают инновационной культурой. Именно инновационной культуре мы и стремимся их научить. Ведь это все качественные издания. «Нью-Йорк Таймс», «Эль Паис», «В России ведомости». Качество этих изданий не отнять, но инновационной культуры у журналистов нет.
Именно одному из главных новшеств последних лет, повсеместному появлению видеоматериалов, на саммите будет уделено особое внимание. Если раньше видео было исключительной прерогативой телевидения, то сегодня видеоматериалы активно используются в редакциях и печатных изданий, и радиостанций, и интернет-СМИ. Появление видео – это настоящий переворот в классических редакциях, считает Бертран Пикри.
Мы пригласили главного редактора американского интернет-издания «Huffington Post» Роя Сикофа. Он расскажет о том, как «Huffington Post» делает и передает видеоматериалы в реальном времени, как они организуют дебаты в прямом онлайн-вещании. Кроме этого, мы пригласили YouTube. Они сейчас работают над созданием тематических каналов. Это могут быть совершенно разные темы, например, кризис в Сирии или гастрономия или что-то еще. Аудитория сайта YouTube – миллиард интернет-пользователей. Это будет настоящий взрыв.
Пожалуй, самая интригующая тема медийного саммита – это использование в журналистской работе беспилотных летательных аппаратов или дронов. На сегодняшний день дроны используют 3 крупных средства массовой информации – американский канал CNN, британский BBC и австралийский канал ABC. В этом году государственная французская телевещательная сеть France Télévision собирается использовать дроны для съемки во время проводимой в июле велосипедной гонки Tour de France. А в будущем журналисты могли бы использовать беспилотные летательные аппараты для работы в зоне военных конфликтов, считает глава глобальной сети редакторов Бертран Пикри.
Возможно, завтра мы сможем получать информацию о конфликте в Сирии с помощью дронов. Вместо боевых ракет они будут снабжены камерами. В зонах военных действий, где журналистская работа крайне опасна, применение дронов могло бы быть очень полезным. Я слышал, что в Колумбии журналисты экспериментируют с дронами в зонах наркотрафика. Но на сегодняшний день использование дронов пока ограничивается спортивными мероприятиями, а также манифестациями для подсчета количества митингующих. И в России, во Франции все время идут споры о количестве митингующих во время той или иной акции протеста. Так вот, если будут повсеместно использоваться дроны, то уже никаких сомнений относительно количества протестующих ни у кого не будет.
Участников медийного саммита даже ждет небольшая демонстрация работы оснащенного камерой дрона, пообещал Бертран Пикри. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Этот репортаж завершает информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. О развитии событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.